Я рада приветствовать всех, кто рад слушать Веда Радио. Прямой эфир у нас начинается в это мгновение, в этот момент и в этот день, вторник. Елена Дегтярева продолжает межрелигиозный диалог с замечательным названием. Название вы можете увидеть у нас на сайте vedaradio.fm. Ну, а Елену вы не можете видеть, но зато прекрасно можете услышать, потому что я связываюсь, как обычно, с ней по скайпу. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, радиослушатели любимые.
Ну, прежде чем я объявлю тему, хотя некоторые наши слушатели могут увидеть ее на сайте, у нас просто традиция с вами начинать с праздников, которые окружают этот день и так или иначе имеют отношение к какой-либо религии. Сегодня есть праздники?
Да, конечно. Сегодня много праздников. Согласно православному календарю, сегодня праздник Колодческой и Кипрской икон Богородицы, а также день священномученика Панкратия, это епископ Тавроминийский. А вот про него расскажу тогда, если позволите, немного. Священномученик Панкратий, он во времена земной жизни Иисуса Христа жил, то есть его современник, он сам из Антиохии родом. А отец Панкратия, он когда услышал о проповеди Иисуса, то он поехал со своим сыном Панкратием в Иерусалим, чтобы Иисуса увидеть воочию. И в Иерусалиме, когда отец увидел Иисус, он был очень впечатлен вообще христианским учением, оказалось так это близко его душе. И там же он сблизился с учениками Иисуса Христа, с ближайшими учениками, в частности, с апостолами, особенно с апостолом Петром знаменитым. Впоследствии, это уже было после вознесения Иисуса Христа, родители Панкратия, они приняли крещение христианское от одного из апостолов. А когда родители Панкратия уже земную жизнь покинули, они ушли в Царствие Небесное. Он тогда решил такой аскетичный образ жизни принять. Он ушел в Понтийские горы и там находился в уединении, пребывал в молитве. И вот там, в Понте, его встретил апостол Павел и взял с собой. И далее уже впоследствии апостолы Петр и Павел, они его рукоположили в епископы Тавроминии, это сицилийский такой город. И вообще вот у святителя Панкратия, как у любого святого, у него, конечно, очень много было духовных достижений. Интересен факт такой, что он всего за один месяц храм построил. Ну, служил он самоотверженно, очень много народу приняло христианство во время, вот, когда он был в сане епископа. Но смерть у него была мученическая, как у многих первых христиан. Его религиозные противники на него восстали, побили его камнями, и так вот он ушел, принял мученическую кончину. В Риме есть храм имени его, имени святителя Панкратия, где находятся и мощи, там святителя его же находятся. По праздникам далее, что можно сказать? Вот что касается ислама, на этой неделе два праздника у мусульман. Первый праздник – это ночь с 23 на 24 июля. Благословенная такая ночь, она называется «Ночь предопределения». Или «Ночь могущества». Такое еще название мы можем встретить. Ее называют по-арабски это «Лейлатуль-Кадр». Вот. Это благословенная такая ночь Всевышним, как я сказала. Почему, да, она благословенная? Потому что, во-первых, это одна из последних 10 ночей месяца Рамадан, то есть поста, как мы помним. И ее вообще рекомендуют молитвы проводить. Считается, что если провести эту ночь в молитве с верой, тогда верующему простятся грехи его. В Коране, как мы уже это говорили на лекциях, 114 сур, мы знаем. И вот 97-я из них, она носит имя Аль-Кадр. И она посвящена вот этой ночи благословенной. То есть это ночь, когда был ниспослан Коран пророку Мухаммаду, саллаху алейхи вассалям, архангел Джибраил, да, мы знаем, он его не посылал Мухаммаду частями. Вот это ночь, когда первое послание пришло. Мы говорили, да, что это архангел Гавриил, он же в христианстве, в исламе это Джибраил, Гавриил в иудаизме. Лайла по-арабски – это ночь. Кадр – это могущество, величие. То есть «Лайлатуль-Кадр», да, получается «Ночь могущества». Сура 97-я Аль-Кадр, она стоит из 5 аятов. В Мекке была ниспослана перевод суры, которая говорит нам вот об этом событии, да, о ниспослании Корана. Я приведу смысловой перевод, то есть перевод смысла. По изданию «Аль-Мунтахаб» и «Тафсир Аль-Куран Аль-Карим». По-русски прочитаю. «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, мы ниспослали Коран в ночь Аль-Кадр, величие и достоинство. Откуда тебе знать, что такое ночь величия и достоинства? Ночь величия и достоинства лучше тысячи месяцев, благодаря тому, что именно в эту ночь ниспослан священный Коран. В ночь величия ангелы и Джибрил нисходят на землю с дозволения их Господа, с его повелениями. В ночь величия воцаряется мир. Нет ни вреда, ни зла до появления зари». Конец цитирования. И также второй праздник мусульманский большой на этой неделе, он будет 28 июля. Это праздник Ураза Байрам. Здесь также пояснение необходимо дам. Ураза — слово тюркское. Ураза означает пост. А байрам — это праздник, тоже по-татарски. Словом байрам обозначают два подвижных праздника у мусульман, которые три дня празднуются. Это Ураза байрам и Курбан байрам. То есть вот 28 июля будет Ураза байрам. По-арабски Ураза байрам он называется Ид аль-Фитр. Ид аль-Фитр. То есть это праздник ознаменования конца месяца Рамадан, месяца поста. Да, как мы помним, лунный месяц длился этот пост. В этом году он 28 июня начался. А вот 28 июля уже праздник Ид аль-Фитр, то есть окончание поста. А за месяцем Рамадан, за ним следует месяц Шаваль. Он также очень благоприятен для дополнительного поклонения Всевышнему. И вот Ид аль-Фитр – это первый день месяца Шаваль. Благоприятно держать шестидневный пост. Считается, что если весь месяц Рамадан постился верующий, и потом еще первые шесть дней месяца Шаваль пост держал, то это приравнивается к тому, как если бы он весь год провел в посте, постился. И у вайшнавов сегодня благоприятный день очень для молитвы, для поста, кадыши знаменитый. Вот это то, что по праздникам.
Угу. Хорошо, спасибо, что делитесь этой информацией с нами. И теперь мы переходим непосредственно к сегодняшней теме. Она у нас называется «Служение истине». Что под этим подразумевается?
Да, вот эта тема наша сегодняшняя, она, на мой взгляд, очень интересная, одна из любимых моих тем. Она посвящена взаимоотношениям науки и религии. Можно сказать, доказательством существования тонкого мира, его влияния на нас. И сразу хотелось бы привести такой пример. Такая личность легендарная, может, многие знакомы с его трудами. Христиане наверняка знакомы. Ну, нас многие представители многих религий слушают, да, поэтому поясню. Архиепископ Крымский и Симферопольский, Лука Войно-Ясенецкий. Он причислен в православии к лику святых. Он сам, святой Лука, врач, хирург, в 20 веке жил. Он отец гнойной хирургии. Вот кто, если на врача учился, тоже это имя непременно должны были встретить, ознакомиться с его трудами уже врачебными. Да? То есть даже по моему объяснению, по моему уже видно, что личность Лука Войно-Ясенецкий, который в светской науке и в богословии, да, разбирался. Так вот, у него есть работа интересная, называется она «Дух, душа и тело». И он там с точки зрения христианской объясняет факты многие, которые наука академическая объяснить не может. О душе. Он объясняет и с точки зрения науки, в том числе, как можно доказать, что душа вечна. Эта книга, она классика духовной мысли вообще, очень интересная. «Дух, душа и тело», да, называется. Всю ее рассказать, конечно, не могу, рекомендую для чтения, но там вообще этот вопрос взаимодействия науки и религии, он очень хорошо прописывается, причем еще на тех данных, которые были в первой трети 20 века у Луки Войно-Ясенецкого. А сейчас наука еще больше, да, вперед шагнула. Что касается самой формулировки нашей темы, да, служение истине, О чем, собственно, пойдет речь? Это вообще название доклада патриарха Кирилла, патриарха Московского и всея Руси. Мы можем найти доклад этот, он от 2 февраля 2011 года, доклад о взаимодействии науки и религии, и который прозвучал, был им озвучен патриархом на архиерейском соборе Русской Православной Церкви. Текст доклада сам, он очень интересен. В нем патриарх, основная идея такая, что он подчеркивает, что, вот здесь процитирую, «Развитие богословской науки в нашей церкви невозможно сегодня без расширения взаимодействия с зарубежными и российскими научными центрами». И также вот интересная цитата оттуда. «Новой задачей, которая стоит сегодня перед церковными научными учреждениями, является начало серьезного, профессионального, междисциплинарного диалога со светскими и академическими науками, причем не только гуманитарными и общественными, но и с естественными. Такой диалог важен сам по себе, как служение истине». Конец цитаты. То есть основная идея, да, данного доклада, она в том заключается, что представители религии и представители науки, они должны объединиться в своем служении истине. Вот как мне нравится цитата из Писания, да, «Дух истины, который от Отца исходит». Это Евангелие от Иоанна 15:26. Вот.
Угу. Хорошо, спасибо. Но, коль уж здесь речь зашла не только о религии, но и о науке, то есть такой вопрос, который, наверное, беспокоит умы многих мыслящих людей. Есть ли какие-то научные доказательства существования Бога?
Есть. По поводу ответа на этот вопрос вот рекомендую поглядеть монографию профессора Валитова. В ее названии нет слова «Бог», но фактически она доказывает существование Всевышнего, высшей силы, высшего разума. Причем это на языке науки физики доказательство все происходит. Название у нее, ну, понятное разве что физикам, она называется, цитирую, «Вакуумные колебания при химическом возбуждении атомов, молекул и хаотичность силовых линий электромагнитного и гравитационного поля». Вообще эта монография, она перевернула просто научное представление о высшей силе. Начиная с февраля 1998 года, ее можно найти в очень многих научных библиотеках в мире, всего в 45 библиотеках научных она находится, по 12 странам, то есть 12 стран, в библиотеках научных 12 стран она есть. В США она есть в 7 университетах основных, в Англии в 2, во Франции в 2, в Японии, в Москве в 15 институтах. Ее можно найти. И что нового, да, монография Валитова она в себе несет. Вот процитирую, у меня здесь написано, коллеги посчитали, 9 новых свойств искривленного пространства, 16 новых данных о строении атома, 16 новых уравнений единой теории электромагнитного и гравитационного поля, 16 новых законов, 14 новых свойств гравитационных сил в астрономии. То есть... Можно представить, да, какой фурор она произвела, эта работа Валитова. В ней вот он доказывает, что во Вселенной любые объекты взаимодействуют мгновенно, независимо от того, где они находятся, то есть вне зависимости от их расположения, от дальности друг от друга. Раньше считалось, что скорость света выше нее ничего не может взаимодействовать, да, между собой. Но Валитов доказал такой факт, следующий, что вот электромагнитные и гравитационные поля, они взаимодействуют мгновенно. То есть, простым языком говоря, что все объекты Вселенной в очень тесной связи находятся. То есть, фактически это подтверждает наличие высшего разума, силы высшей. И сам профессор, что интересно, Валитов, он говорил, что сначала он доказал формулами существования Бога, а потом только поверил в него. И он сам был очень удивлен, насколько точно в священных писаниях описывается Бог. Мы знаем, да, что он описывается как всевидящий, всеслышащий, везде присутствующий. Также вот что еще можно сказать по этой монографии? Валитов там доказал, что мысль материальна. И как вот он описывает, что он говорит, что в текстах Божественного Откровения суть вообще его научного открытия, она, собственно, и описана, да, только уже языком писаний. И вот он говорил, что мысль материальна, что ее можно мгновенно засечь как бы из любой точки Вселенной. И вот интересная его цитата, процитирую. Он говорит, в священных книгах основных мировых религий написано, что Бог всевидящий и всеслышащий. Прежде некоторые ученые-атеисты часто критиковали именно это определение. Их логика была, на первый взгляд, железной, поскольку скорость света имеет предел. То Господь Бог, если Он есть, не может мгновенно услышать и увидеть содеянное человеком. Однако оказалось, что мысль каждого из нас материальна. Атомы в молекулах, из которых состоят нейроны мозга, совершают поступательные, колебательные и вращательные движения. И процесс мышления обязательно сопровождается испусканием и поглощением силовых линий электромагнитного и гравитационного полей. Этот процесс можно мгновенно засечь из любой точки Вселенной. Конец цитаты. И вот также интересно, что коллеги Валитова, они посчитали, сколько законов, признанных некогда наукой, да, вот эта теория Валитова, она опровергает. Это законы термодинамики, 20 разделов химии, 28 разделов физики, 40 разделов механики. И вот одна фраза, да, его о том, что в равновесных обратимых процессах время может превращаться в массу и энергию, а затем претерпевать обратный процесс. То есть, говоря простым языком, да, не языком физики, это равносильно тому, что вообще воскрешение мертвых возможно. Оппоненты, конечно, пытались опровергнуть эту теорию, но опровергнуть не смогли. Отклики были на нее, даже вот знаменитый академик Трофимук Андрей Алексеевич, вечная ему память, он доктор геолого-минералогических наук, академик Академии наук Советского Союза и академик Российской Академии наук. Вот Трофимук, он отзыв положительный прислал о монографии Нажипа Валитова и от коллег Валитова, от деятелей религии, конечно, было множество откликов, то есть радовались, так сказать, деятели религиозные тому, что Валитов формулами доказал. Хотя, в принципе, для верующих это не требует, да, доказательств. Верующие, они не верят в Бога, они знают, что Бог есть. И, ну, вообще про профессора могу также сказать, что и другие его, он уже, Валитов Нажип, тело физическое покинул в 2008 году, вечная память ему. Он доктор химических наук, в Башкирском госуниверситете работал. Он там был профессор кафедры общей химической технологии и аналитической химии. Около 129 трудов ему принадлежат научных по нефтехимии, химии, биохимии, физике, астрономии. Сборника трудов 4 у него, патентов многих он автор. В общем, много очень достижений у него научных, авторитет научный.
Да, интересно, вот какие выдающиеся личности ученые есть, которые даже ученые доказывают существование Бога. Вот скажите, пожалуйста, но мы как-то говорили о том, что когда человек занимается духовной практикой, его чувствительность повышается, и, наверное, многие на это ощутили на себе, кто-то даже предугадывает события. Мы называем это интуицией, а вот как наука смотрит со своей точки зрения на такое явление, как интуиция?
Ну, можно сказать, здесь более научным языком, мне кажется, вернее будет сказать сверхчувствительность. И феномен сверхчувствительности, вообще сверхчувствительное восприятие, это крайне интересная тема, крайне интересная. Как мы знаем, да, оно может быть последствием духовной или религиозной практики, но не целью. Что важно, да, восприятие сверхчувствительное, его обычно принято экстрасенсорным называть, так тоже можно сказать. Такое восприятие, оно возникает часто, как я сказала, вследствие глубокой практики, искренней, религиозной. Вообще можно сказать, что у каждого есть способности, но именно определенные люди, они могут помочь, так как люди такие, они пользуются правильно этим инструментом. Вообще экстрасенсорное восприятие, чувствительное, это способность всего живого. Случай, да, известный про крыс, которые заранее бегут с корабля. За 3 дня до крушения. За 3 дня. Вопрос, да, откуда они знают? Домашние животные, например, они землетрясение предчувствуют, убегают заранее. Академик Апарин, вот у него есть теория опережающего отражения. Вот у него там этот факт объясняется. Опарин, теория опережающего отражения. Вот это можно поглядеть. Способности экстрасенсорные, они являются предметом изучения давнего пристального учреждений различных научно-исследовательских. Например, всем известная гитлеровская АННРБ, да, эта организация в Третьем Рейхе существовала и создана была для того, чтобы изучать традиции, историю расы германской. В том числе она изучала и феномен сверхчувствительности, в том числе. И там одно из отделений в ННРБ, да, в этом обществе было научным отделение исследования оккультных наук называлось. Вот там проводились исследования по парапсихологии, спиритизму, оккультизму. Много вообще интересных фактов научных по поводу изучения этой темы. Вот интересно, в 87 году 20 века физик Роберт Джан и психолог Бренда Дюн, они сотрудники Принстонского университета, они заявили, что за более чем 10 лет, которые они в лаборатории провели, у них исследовательская лаборатория была по аномальным явлениям, так вот, за 10 лет им удалось собрать, как они сказали, доказательства того, что сознание человека, оно может психически взаимодействовать с реальностью физической. То есть психика с физической, да, реальностью может взаимодействовать, что на работу компьютеров оно может воздействовать. Также вот интересно, в 1968 году в Советском Союзе, например, был проведен семинар, первый всесоюзный семинар по биофизическому эффекту. Он был организован секцией технической парапсихологии и биоэндроскопии, биоэндроскопия. То есть что это такое, да, слово такое непонятное. Здесь поясню, что это когда человек видит, например, строение органов, то есть ну, непрозрачные объекты, когда он видит как прозрачные. И в результате, вот про семинар, да, опять к нему вернусь, в результате проведения этого семинара в Советском Союзе была образована комиссия межведомственная по проблеме биолокации. Биолокация – это тоже слово, может быть, не всем знакомо. Это способность определять положение объектов на расстоянии. Вот. Также вот интересно, что председателем этой комиссии по проблемам биолокации был Сочеванов, он кандидат геолого-минералогических наук, то есть люди науки. Этим всем занимались с очень большим интересом.
Угу. Спасибо. Хорошо. А какие-то еще о каких-то конкретных экстрасенсах вы нам можете рассказать? Вот мне на голову приходит сразу фамилия Кашпировский, только так, больше никакие фамилии не знаю. Вы, наверное, знаете больше.
Есть фамилии, известные в свое время, сейчас ну, силой времени как-то вот немного забытые, но выдающиеся вообще мастера. Например, Роза Кулешова. Вообще экстрасенсы, феномен сверхчувствительности, они, конечно, да, наука их изучает, и изучать как можно, в лабораторных условиях. Вот Роза Кулешова, она, это вообще было первое в Советском Союзе сообщение об экстрасенсорике. Первое имя, вот, которое прозвучало, что человек экстрасенс. Это девочка Кулешова Роза, у нее было устойчивое дерматовидение. Дерматовидение, то есть кожное зрение, да, то есть у нее была способность такая фиксировать, распознавать с помощью рецептов, как будто руками видеть, да, то есть глаза завязаны, а руками она видела с помощью рецепторов вот на поверхности кожи рук. С ней опыты проводились интересные. Также Нинель Кулагина в условиях лаборатории под наблюдением ученых, она двигала стрелку компаса. руками предметы передвигала. Скептики до сих пор, они говорят, что у Кулагина якобы маленькие магнитики там были или ниточки между пальцами, что она не силой это делала, а вот какой-то физическим каким-то вот прибором или устройством. Но ее способности известные ученые проверяли, и на фокусничестве ее не поймали ни разу. И даже вот известный психотерапевт знаменитый Михаил Буянов, он был свидетелем этих экспериментов, он в своем интервью об этом упоминает, о этих лабораторных экспериментах с Кулагиной. Также, например, известный современник даже наш, да, Ури Геллер, это американский экстрасенс, очень многие знают об этом. Он на глазах публики остановил лондонские часы известные, Биг Бен. Вот. Еще можно феномены перечислить другие. Например, экстрасенс Дубицкий. Он в Москве находился, и за несколько секунд он вывел из строя прибор, который температуру регистрирует. Этот прибор, он находился в Софии. Или вот, например, Игнатенко, украинский экстрасенс. Он на метеоусловия влиял, да, то есть на погоду. Он неоднократно успешно участвовал в этих экспериментах на метеоусловия. Другой, например, советский известный экстрасенс Валерий Авдеев, он в условиях лаборатории изменял период полураспада радиоактивных элементов, например, двигал стрелки компаса, общался с дочкой своей на расстоянии. И все это подтверждено приборами, все это зафиксировано научными протоколами. Также, исследуя тему эту, что еще можно добавить, такой важный факт, да, что, например, такая дата, 29 июля 1974 года, в Советском Союзе было создано знаменитое спецподразделение антитеррористическое КГБ «Альфа». Воины этого спецподразделения, они владеют практикой боя бесконтактного, причем в измененном состоянии сознания. Известное многим также имя Бронников Вячеслав Михайлович, он был экстрасенсом из Феодосии. Затем он приехал завоевывать Москву. Занимался он с детьми, детей учил читать с закрытыми глазами. То есть запоминать даже вот этот прочитанный объем страниц они могли с закрытыми глазами. Это очень интересно. У него собственная методика есть, методика Бронникова. Она позволяет даже слепого человека научить читать. Также вот интересное имя Дубров Александр Петрович, он медицинских наук, доктор, биофизик российский, профессор, доктор биологических наук. Он является автором концепции научной взаимодействия живых систем со временем и пространством. У него есть совместная работа с Пушкиным, экстрасенсориком в СССР. Также, что еще здесь важно отметить, что, вот, например, также в постперестроечное время начал работу свою Всероссийский научно-исследовательский центр традиционной народной медицины ЭНИОМ. Он называется. В нем собраны были светила науки современной. И по материалам работы данного центра в 1995 году был выпущен сборник «Научно-практические аспекты народной медицины. Прошлое, настоящее и будущее» он назывался. Под редакцией общей Гальперина, доктора известной медицины и психологии, профессора, академика, вышел этот сборник. И совместно с доктором психологических наук, руководителем сектора инеопсихологии Ждановым, Гальперин свою статью опубликовал в этом сборнике. Она называлась «Психодиагностические исследования особенностей свойств личности и динамики психических состояний биоэнерготерапевтов в процессе их профессиональной деятельности». Также многие разные публикации можно в этом сборнике найти. Что важно, что авторы этих публикаций – это в основном кандидаты или доктора наук. Например, публикация кандидата технических наук, академик Российской Народной Академии Наук Додонов, коррекция биополя. Или, например, кандидат медицинских наук Светличная, руководитель исследовательского научного центра, да, знания Авдеев или биоэнерготерапевт Каморина. Системный функциональный подход в оценке лечения методами народной медицины. Вот у них называлась статья.
Угу. Все, да? Поэтому.
Вообще там очень много ученых, да, просто я примеры привела, чтобы, ну, вы поняли уровень. Вот.
Угу. Хорошо, а скажите, вот что за слова такие, энеология, парапсихология, что за термины?
Энеология – это и парапсихология, и энеология – это науки. Энеология – наука о паранормальных явлениях. Это энеология. А парапсихология, здесь тогда лучше вот из словаря определение я скажу. Например, вот из большого энциклопедического. Парапсихология – наука, в рамках которой изучаются формы биологической чувствительности, обеспечивающие способы приема информации, необъяснимые деятельностью известных органов чувств, и соответствующие формы воздействия живого существа на физические явления, происходящие вне организма, без посредства мышечных усилий. То есть желанием, мысленным воздействием, да, когда воздействуем на какие-то физические явления. Наряду с этим термином парапсихология также могут определяться термины биоинформация, биоэнтроскопия. Так еще могут говорить.
Угу, да, биоэнтроскопия, интересное слово, тоже мы сегодня его услышали. Давайте еще поговорим больше о сверхчувствительности. Есть какая-то классификация?
Да, есть некоторые типы как бы чувствительности этой паранормальной. Например, телепатия, да, то есть это мысленное общение на расстоянии, то есть между передающим и принимающим общение невербальное, а именно мыслями. Это телепатия называется. Ясновидение – это получение знаний об объективных событиях мира внешнего, оно не основано на работе органов чувств известных, и не на суждениях разума, да, вот когда вот знает человек, но фактически никто, ну, понятно, да, то есть никто не говорил об этом, не прочитал нигде, это вот просто приходит знание человеку. Предвидение также есть такой вид, это частный случай ясновидения, то есть как предсказание, да, будущих событий. Парадиагностика – это постановка диагноза, да, то есть диагнозом, основанным на ясновидении, ставится без медицинского контакта с больным. То есть диагностика без контакта, да, с больным. Также есть, например, такой вид, как называется лозоискательство. Это биофизический эффект, то есть отыскивание чего-либо с помощью какого-то, ну, вспомогательного инструмента, индикатора. Например, ну, может быть, какая-то металлическая проволока изогнутая. Вот, например, на глубине под шоссе Москва-Минск, там на глубине несколько метров, с помощью таких рамок биолокационных, там были обнаружены около 80 камер со взрывчаткой. Их во время вот Великой Отечественной войны фашисты оставили, и были обнаружены они. Также есть классификация, например, в парапсихологии воздействия парапсихического на внешние явления физические. Например, психокинез – это мысленное воздействие человека на предметы, то есть мыслью, например, когда предмет передвигается. Или, например, парамедицина – это такая область, смежная с парапсихологией, она включает разнообразные, не имеющие объяснения, скажем так, да, методы лечения наложением рук, например, или мысленным внушением, то есть без применения речи и непосредственного контакта на большом расстоянии. Вообще говоря, основание такой науки, как энеология в нашей стране, надо сказать, что в результате запретов различных только к 60-му году на государственном уровне была организована лаборатория специальная для изучения телепатических явлений. Это было в физиологическом институте биофакультета ЛГУ, это было, то есть Ленинградского госуниверситета. Ей руководил Васильев, профессор. Также с середины 60-х по середину 70-х при Московском правлении научно-технического общества радиотехники и электросвязи имени Попова там успешно работала секция биоинформации. И также проведено там было много опытов по телепатии, по дальновидению. И вот здесь важно, да, подчеркнуть, что результативность этих опытов, она очень сильно превысила вероятность случайного совпадения. Также проводились эксперименты с передачей информации из Москвы в Томск, в Пермскую область. Вообще, отечественной неологии есть чем гордиться. Даже зарубежные авторы, они отмечают, что Россия, она является мощнейшим таким носителем возможностей необычных человека, что резервом, можно сказать, является энеология. Ну, это многими причинами обусловлено, например, многонациональностью населения, да, то есть слиянием культур множества обусловлено, особенно, ну, например, малочисленные народы, да, они, как мы знаем, больше близки к природе, свою культуру больше сохранили, да, историческими какими-то испытаниями обусловлено, которые наш народ прошел. Ну и также в России, конечно, высокий интерес к знаниям. И наш народ, он все-таки он менее увлечен за погоней, за чисто материальными благами. И вот в книге, например, «Американская парапсихология за железным занавесом», это 66-й год, авторы ее, они признавали сверхопасным для свободного мира, свободный мир в кавычках, да, это цитата из этой книги, то есть так они называли Америку, страны Запада, так вот они признавали явное преобладание общего биопотенциала Советского Союза, таланта ученых российских. Сложность вообще определенная есть, да, касаемо признания факта передачи этих мыслительных образов на расстоянии телекинеза, она не только в том, что эти явления, они как бы за рамками понятий привычных, не только в этом, но в том, что и испытывать людей с такими способностями это сложно. Также вот интересно, здесь есть такой момент, который тоже некоторую особенность накладывает, да, на данную тему, что не только в парапсихологии и в энеологии, да, но в целом эффекты необычные, они проявляются и начинают проявляться, когда какие-то новые области физической реальности исследуются. Да? Например, ну, например, вот эффекты специальной теории относительности, они проявляются только при супербольших скоростях. Да? А общая теория относительности, эффекты, они как бы наоборот таком, в мегамире проявляются, да, то есть звезды, галактики, там мы только эффекты можем эти наблюдать. А когда уже в микромир, например, мы погружаемся, там уже открытия делаются по элементарным частицам, да, их каким-то взаимопревращением неким. Так что необычные явления на новом, как бы еще малоисследовательском, исследованном как бы уровне, особенно биологическом, это естественно. То есть тенденция, так сказать, общая, она выражает известный закон, как бы такой, да, диалектический, о переходе количественных изменений в качественные, да, и непринятие таких явлений, феноменов нелогических, которыми представителями общественности научной, оно связано как бы. Это принятие, непринятие, как бы, да, этими представителями общественности научной этих феноменов с тем, что смена научной парадигмы господствующей должна произойти. Только в этом случае это принятие произойдет, понимаете? А с другой стороны, мы знаем, да, что непринятие нового, оно относится не только к энеологии, практически ко всем зарождающимся отраслям научных знаний оно относится. Вот кто наукой занимается, должны знать такую классику, да, знания. Американский науковед Кун, у него есть книга такая «Структура научных революций». И вот Кун в ней объясняет, как вот, каким образом вот, экспериментальные результаты, новые, принципиально новые, да, не укладывающиеся в теоретические представления, общепринятые, он там объясняет, как общественность научная их начинает воспринимать, такие новые экспериментальные результаты. Уже, как правило, после появления гипотез, концепций, в рамках которых эта интерпретация новая, она возможна. А до этого просто это отвергается, игнорируются эти парадоксальные факты, собственно, никак не учитывают их в своей деятельности. Да? Потом уже, когда фактов много накапливается, и парадигма, а само слово парадигма, да, не пояснила, не всем может быть понятно, парадигма – это устойчивое научное представление. Вот она меняется тогда. И ну, часто распространение новых идей, оно идет, как правило, одновременно с появлением нового, молодого поколения ученых, свободных вот, как бы от прежних представлений, и именно поэтому они становятся носителями этих идей. Парадигмы новые, да? Ну, это изучалось, будет изучаться. Есть вещи эти, есть носители этих феноменов. Как говорится, есть лакеи идеи, есть рыцари идеи, да, есть такая фраза. Или вот там у Гёте, например, да, есть по поводу этого тоже цитата, он говорит там в Фаусте: «Суха теория, мой друг, лишь древо жизни пышно зеленеет». То есть теория — это одно, а практика — это другое. Да? Есть факт, и в зависимости от точки зрения на этот факт наука зависит. Также что еще хотелось бы отметить, не вдаваясь в подробности технические, по результатам испытаний аппаратуры, изобретенной усилиями ученых и изобретателей отечественных, технически вообще осуществлены достижения древних цивилизаций многие. В частности, например, реализованы на техническом уровне машина времени, технические устройства омоложения, регенерации и другие фантастические, да, устройства. Так, например, машина времени позволяет путешествовать в прошлое, будущее, технические устройства омоложения, они позволяют полностью восстановить информационно-энергетическое поле человека, приводя его к полному оздоровлению. Люди, которые внесли свой вклад в понимание процессов этих, науку нашу вперед двинули в этом смысле, это Девятков Николай Дмитриевич, доктор технических наук, академик, Бецкий Олег Владимирович, доктор физико-математических наук, Петросян, Ёлкин, много фамилий можно назвать. Изобретатели, да, какие это, Степаненко Владимир Дмитриевич, Маленков Александр Георгиевич, Земский Владимир Михайлович, Дешев Алексей Николаевич. Эти люди, они наградами просто осыпаны, можно сказать, не только наградами нашими, но и зарубежными. Они членами являются Академии наук зарубежных, то есть всемирно авторы эти признаны. Что еще интересно, какие аппараты, да, технические устройства, названия их, например, Явь, Порт, Стелла, Никель, Радомир и другие. Это я как бы перечисляю их в развитии. Они все направлены на то, чтобы здоровье человека сохранить. Экстрасенсорные вообще технологии, технически они освоены изобретателями отечественными. То есть, как я уже сказала, сейчас технологии и аппаратура существуют, в которых вот мечтания древних, они воплощены. Они, эти технологии, они позволяют вот восстанавливать информационно-энергетическое поле человека, что в конечном итоге, да, к полному восстановлению приводит. И таким образом можно сказать, что мы с вами становимся свидетелями становления медицины будущего. Экспериментально доказано, да, это убедительно доказано, и много других, можно сказать, сюжетов и сказок реализовано нашими учеными. Вспомните у Ломоносова такие, нашего гения известного, есть такие пророческие слова, он говорил про русскую науку, он говорил, и может собственных нефтонов, нефтонов, то есть ньютонов, так раньше говорили, ньютона нефтоном называли, он говорил, и может собственных нефтонов и быстрых разумом Платонов «Российская земля рождать». То есть он очень верил в науку российскую. И вот такой метод выздоровления, как я сейчас сказала, и лечения, да, с применением технологий новых, он дает результат положительный даже в случаях, которые академическая медицина называет безнадежными. Новое время, оно вызвало к жизни людей высокодуховных. Согласно ведическому знанию, да, мы знаем, сейчас Кали-юга, но сейчас золотой век Кали-юги, и знания выходят, люди появились, да, которые пытаются с точки зрения науки современной, техники современной, освоить достижения древних. И вот еще, кстати, важный момент здесь есть, важный вот тоже подчеркнуть, что отличительной особенностью, нравственной, да, особенностью этой когорты ученых нового поколения является то, что у них есть ответственность перед совестью и людьми за изобретение своей.
Очень интересно, спасибо. Вот вчера, по вашей подсказке, я посмотрела немного фильм о необычных свойствах зеркал. Расскажите, до конца я не досмотрела, так его не было времени, но расскажите нам, пожалуйста, сегодня, что это за эксперименты с зеркалами?
Вообще, говоря о зеркалах, их изучение наукой, здесь важно ряд ученых, выдающихся, озвучить имен. Виталий Леонидович Правдивцев, он ученый, кандидат технических наук, существует книга его «Эти загадочные зеркала», она называется, она о свойствах зеркал необыкновенных. В 2008 году Правдивцев, как режиссер за фильм «Властелин мира» Никола Тесла, и распространение вообще вот этих идей толерантности, сохранение единого пространства культурного, он получил кинонаграду. Он стал победителем номинации «Телевизионная программа» фестиваля документального кино. Правдивцев, он исследовал загадочные свойства зеркал и пришел к выводу, что зеркало, оно связано с закладыванием программ. То есть и мы в него программу закладываем, и оно в нас. То есть, с одной стороны, зеркало – это предмет материальный, а с другой стороны, ну, в нем же такое неосязаемое, да, отражение. И Правдивцев выдвинул гипотезы. То есть зеркала, что это такое, да, он объясняет. У него как бы такое тройное объяснение. Согласно Правдивцеву, зеркала, да, первое – это, ну, оптический прибор, ну, с его помощью образы тонкого мира увидеть можно. А второе, что зеркала – это инструмент, и в измененное состояние сознания человека этот инструмент может вводить. И третья гипотеза Правдивцева, что зеркала – это приспособление, да, то есть, которое позволяет образом, возникающим в сознании одного человека, стать другим людям доступными, то есть сознанию других людей доступными. И что зеркало может события запоминать, точнее, не столько само событие, сколько оно запоминает состояние человека под влиянием событий, согласно вот исследованию Правдивцева. Еще одно имя важное в этом вопросе – это Влаэль Петрович Казначеев. Он ученый российский в области медицины, биофизики, экологии, социологии, педагогики, доктор он медицинских наук, академик РАМН, профессор. И вот в начале 90-х годов под его руководством в Институте экспериментальной медицины Сибирского отделения Академии наук там проводились интереснейшие опыты. Опыты по сверхчувственному восприятию. Вот они были направлены на изучение зеркал Козырева. Что за зеркала Козырева? Да, кто такой Козырев? Про Козырева я тогда тоже расскажу. Козырев Николай Александрович, он астрофизик советский. Разработал он теорию времени. Она основывалась на свойствах зеркал, в частности, изогнутых зеркал. И специальные зеркала были сделаны, они необходимой степени кривизны были. В начале 90-х был начат глобальный эксперимент, в нем из 12 стран мира участвовали люди. Результат экспериментов этих они многих потрясли. Здесь нужно сказать еще вот что. Вогнутые зеркала, да, это психофизическая зона такая особая, сознание в ней в ином режиме работает. В измененное состояние сознания они вводят человека. И что важно, вот форма человеческого черепа, да, это тоже своего рода вогнутое зеркало. Например, вот в лаборатории своей Ольга Каёкина, она кандидат медицинских наук, нейрофизиолог, она проводила опыты с экстрасенсами, шаманами, священниками, ясновидящими, различными людьми со сверхспособностями. Вот она обнаружила, что их активность мозга, она иная, чем у людей обычных, да? То есть у обычных людей картина мозговой активности, она как бы в виде звездочек таких рассеянных выстроена. А у людей сверхчувствительных она в виде потоков, лучей, каналов концентрации выстраивается, если на экране, да, ее наблюдать. Еще что касается зеркал Козырева, внутри пространства зеркал этих во время экспериментов с ними также можно было наблюдать наяву знаки светящиеся, символы. За полгода 1200 подобных знаков было запротоколировано. Их видели одни и те же знаки, да, разные люди видели, то есть это объективно в научном смысле. И около 80% только знаков было распознано. Знаки эти принадлежали древним цивилизациям. Козырев, он вообще в своей теории, он предполагал, что во Вселенной есть такое особое пространство, наполненное энергоинформационными потоками. И он обнаружил в результате, да, экспериментов своих, что эти потоки они могут отражаться, фокусироваться и поглощаться. И что представляют собой зеркала Козырева? Это чаще алюминиевые, хотя это могут быть стеклянные, могут быть зеркальные плоскости. Такие спиралевидные они, согласно гипотезе Козырева, они отражают физическое время, и как линзы они могут работать, то есть фокусировать разные виды излучений, в том числе и исходящие от людей излучений, вообще от биообъектов излучения. То есть зеркало Козырева представляет собой такой свернутый по часовой стрелке лист зеркальный, алюминия, внутри него кресло для человека, который в эксперименте участвует, да, и аппаратура. И, как я уже сказала, в начале 90-х с такими зеркалами проводили опыты в Институте экспериментальной медицины Сибирское, это отделение Академии наук, под руководством Казначеева. Люди в таких зеркалах много так называемого мистического опыта испытали. Испытали опыт по выходу из тела. Все это в протоколах исследования отмечено. Также, например, были такие опыты с зеркалами Козырева, то есть человеку внутри зеркальной установки передавали символ, который он мысленно должен был передавать пространству. Это были разные символы, религиозные, культурные. У них там был набор символов, с которым они работали. А люди в другом месте на расстоянии, они должны были мысленно этот символ принять. Как я говорила, с 12 стран люди принимали информацию. Более 5 тысяч участников участвовало, да, в этом эксперименте. И результат был очень интересный. 95% символов было верно принято. До 95%. Также вот интересно, что в 1997 году ученые новосибирские зеркалами Козырева проводили эксперимент по передаче. Они передавали символы шумерской культуры. То есть были те, кто передают символы, да, и кто принимает символы. И в эксперименте этом участвовали также английские ученые. И вот рядом со знаменитым Стоунхенджем на расстоянии через зеркала Козырева, в которых люди находились, символы были успешно переданы. Но также, что интересно, были приняты и непередаваемые 70 знаков. Они тоже были символами шумерскими. То есть эти знаки пришли из общего поля информационного. 200 человек в эксперименте участвовало. Также вот люди попадали в исторические времена в этих зеркалах, получали ответы на свои вопросы, информацию получали, будущее видели.
Угу. Спасибо. Спасибо. Вот еще интересный такой термин. Инструментальная транскоммуникация. Это что такое?
Да, такое научное понятие, инструментальная транскоммуникация, да, то есть ключевое слово здесь коммуникация, то есть общение, да, но общение с кем? Такое интересное понятие, оно расшифровывается как общение с другими слоями реальности при помощи технических устройств. То есть это все начиналось с того, что отдельные исследователи, они расшифровывали сообщения из другой реальности, с магнитной ленты, например. А потом это уже разрослось в целые диалоги групп исследователей в специально конструированных комплексах технических. То есть это коммуникация с другими уровнями реальности. И такие организации, они в США, в Германии, Франции, Бразилии, Испании, Люксембурге есть. С 2004 года, начиная в России, такая ассоциация есть, своей лаборатории.
Угу. Спасибо вам за эфир. Вот, кстати, вас тоже за этот эфир благодарит наш слушатель Юрий. Очень интересно он написал. Обязательно почитаю подробнее о людях, о которых вы рассказывали. Вот так интересно, заинтересовались.
Всякая хвала принадлежит Всевышнему. Вообще, спасибо большое, Юрий, я очень благодарна. Примите, пожалуйста, мои поклоны. Это не я, а через меня. Вообще говоря о подобной теме, теме нашего, да, сегодняшнего эфира, о новых достижениях научных, смещении парадигмы научной, по всей стране есть центры, лаборатории научные в Москве, Питере, Новосибирске, в других городах, которые этой темой занимаются. Лишь то, что на реальности основано, да, оно оно проходит проверку временем, только реальное. То, что пришло к нам вот из глубины веков. Человек, мы знаем, это совершенная система. И необычные с точки зрения современной науки факты, они есть. Но чтобы открыть сущность этого фактора, надо сменить парадигму научную. Парадигма, так я уже сказала, такое устойчивое представление, да, и набор концепций. И сейчас, как бы вот образно так сказать, новый король родился, новая наука, место для представителей новых идей. То есть, когда подобные идеи сместят современную научную парадигму, то тогда и понятие о опыте религиозном, оно тоже расширится.
Спасибо. У нас есть еще на самом деле один вопросик. И вопросик он пришел еще до начала эфира, несмотря на то, что Анастасия, наша слушательница, написала его немножко не туда, она написала как комментарий к предыдущему нашему эфиру, но я его увидела. И сейчас мы его рассмотрим. Здравствуйте, Елена. Чем буддизм, распространенный в Японии, отличается, скажем, от тибетских линий буддизма? Такой вопрос, сразу же мы как-то переходим в другую тему, но снова же Анастасия вас благодарит за эфир, и всегда интересно вас слушать, пишет. Итак, чем буддизм, например, в Японии отличается от тибетских линий буддизма, как пример?
Ну, вначале мне хотелось бы поблагодарить Анастасию за слова теплые. Спасибо большое. Примите, пожалуйста, мои поклоны благодарные. Вообще, чтобы понять, да, так немножко структурно скажу, вообще буддизм зародился, он приблизительно за 600 лет до Рождества Христова. Зародился он в Индии. Там, как мы знаем, да, был рожден Сиддхартха Гаутама. Это Будда нашего исторического периода. В Японию буддизм пришел приблизительно тогда же, когда в Корею и в Китай, когда пришел. Это в середине VI века, уже нашей эры. По поводу буддизма в Японии, он не сразу получил признание в Японии, но потом уже, когда он свое место нашел во взаимоотношениях с традиционной религией японцев, да, синтоизм, то уже буддизм распространился широко в Японии. Синтоизм, он, так вкратце сказать, на культе богов и предков основан. Сейчас большинство японцев, они буддисты. Мы говорили в эфирах прошлых, что любая религия в каждой стране, этносе, культуре, в историческом, в том числе и периоде, да, она свои особенности имеет. В Японии буддизм, он тоже преломляется, конечно, по-своему, учитывая японские традиции специфические. Разные направления буддизма в разное время пришли в Японию. В основном это были пришедшие из Китая направления. Китай — это такой центр учености, оттуда много учителей пришло в Японию. Даже буддийские храмы первые японские их возводили по китайским образцам, они строились даже китайскими или корейскими архитекторами. Разные направления в разное время пришли. Да? Ну, дзен, например, начиная с XII века, пришел в Японию из Китая. Школа чистой земли, связанная с Буддой Амитабхой, с IX века, начиная, также из Китая пришла. Сегодня буддизм японский можно условно разделить на традиционный буддизм и неонаправления буддизма различные. Да? Из традиционных, например, школ, да, наиболее влиятельных подгрупп буддизма существует 9 на сегодняшний день, а всего около 60. У них там есть Всеяпонская буддийская ассоциация, всего 60 туда входит групп буддизма традиционного. А с буддизмом тибетским, у буддизма японского общее то, что оба они относятся к традиции Махаяны. То есть и тибетский буддизм, и японский буддизм – это махаянская традиция. То есть у них общая мотивация. Мотивация для Махаяны, она такая, что «я хочу стать Буддой на благо всех живых существ». А сами школы, они другие в Японии. В основном дзен распространен, дзен-буддизм, да, в Японии. Надеюсь, я понятно объяснила.
Да, я тоже надеюсь, что Анастасии это понятно. Я думаю, здесь все ясно. Спасибо вам, что вы разъяснили, отдали ответ на этот вопрос и познакомили нас сегодня с такими интересными фактами, явлениями и наука, и религия. Здесь все эти и тонкие какие-то моменты. присутствовали в этом эфире, мы все внимательно слушали. Ровно час у нас прошел. Я думаю, с пользой. Спасибо вам, Елена. И до следующего эфира. Это у нас через неделю, я надеюсь, получится.
Спасибо вам, мои поклоны. Желаю всем увеличения внутреннего света.